Следующая тема у нас. Я не знаю, мы уже говорили про это, не говорили. Еще раз поговорим. Ават Ашем, любовь к Творцу. Мы с самого начала разбирали эту идею, вся эта идея берущей, дающей понятие любви между, да, между человеком и человеком и так далее, да? Между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. А должны были подойти также к любви к Творцу, что и тоже любовь. Мы начали, задали разные вопросы вначале, но не знали, на что мы ответили, я не помню. Что-то мы ответили, наверное. В любом случае надо рассмотреть это, на что это построено. Да, любить Творца, что это значит? Любовь к Творцу. Да? Ну, во-первых, простая вещь, то, что мы сказали. Как мы сказали, первый вопрос, который у нас был тогда, мы задали его, да, любить Творца, Творца своего, всем сердцем, всем душой, то, что мы говорим Шма Исроэль, имеется в виду, как можно заставить человека любить Творца, как можно его заставить, приказать, может быть, он не любит. И ведь такое эмоциональное состояние, правильно, любовь, так мы понимаем, в всяком случае, это некоторое эмоциональное состояние. Человек либо любит, либо нет. Кого-то он любит, кого-то нет. Как может человека принудить кого-то любить? Да. Кого-то он не любит, да. Тем более того, кого он вообще не видит и не знает, и не, да, не ощущает, и не знает, что можно любить Творца. Да. Так это вопрос. И мы как бы для всего этого дела, мы, значит, все это обсуждали много времени и пришли к выводу, что на самом деле, и да, что на самом деле, что значит любить? А любовь, мы так сказали в самом начале, что любовь – это понятие, которое построено на давании. Да? То есть, мы сказали так, что тот человек, того, кого он любит, ему он дает. Это ясная вещь, да? Старается сделать что-то хорошее тому, кого он любит. В чем проявляется любовь? Что он о нем заботится? Что-то, в чем-то, да? Теперь, так, вопрос мы тогда поставили в самом начале, что является начальным здесь, любовь или давание? То есть, поскольку человек любит, поэтому он дает, или наоборот, поскольку он дает, поэтому он любит. И мы делали там длинное исследование и пришли к выводу, что на самом деле любовь построена на давании. То есть, поскольку человек дает, поэтому он любит. Так мы пришли к выводу там, да, разбирали разные примеры. Ребенка с матерью, там, или человек между человеком и человеком, что если человек жертвует какими-то вещами своими ради другого, он как бы вкладывает частицу самого себя в того, кого он, да, во второго, и тогда у него появляется любовь к нему. Это результат того, что он дает, результат того, что он является дающим, поэтому, да, в этом смысле он вкладывает, да, и так тогда получается как бы часть, поэтому он любит, да, это создает любовь. Без того, что он кому-либо дает, не дает.
Ашкаот, да.
В этом проявляется любовь. И тогда, когда человек, да, в этом проявляется любовь, что человек дает, а не наоборот. Мы приводили разные примеры, что не может быть наоборот. Да, и тоже приводили примеры, что то, что человек называет любовью, на самом деле это не любовь, то, что он там, скажем, да, любит разные вещи. Да. Человек, мы приводили пример с курицей или с рыбой, не знаю. Человек любит курицу, не любит курицу, любит ее кушать, любит самого себя, не курицу. Человек влюбился там в какую-то девушку, парень влюбился в девушку по улице, первый раз увидел, он влюбился, значит влюбился. Он не полюбил эту девушку, у него есть разные инстинкты, работают. И они работают, и поэтому, значит, чисто личный интерес, так, предмет этот оказался та самая девушка. Если бы не она была, то было бы кто-то другое.
Физиология
работает. Так поэтому, значит, да, на самом деле он не ее любит, а себя любит. Он хочет воспользоваться ей, то есть он хочет для своих интересов, для своих там, для своих потребностей, тех или других и так далее. Явно, что это построено на этом. Даже если он себе рисует, как будто бы это не делает какой-то фокус романтический из этого дела, да, но все равно в основе этого лежит только физиология, больше ничего. Потому что сама по себе любовь, она может возникнуть только в результате того, после того, что он много беспокоится и заботится о втором, только тогда она может, та самая любовь, про которую мы говорим, а не идея любви курицы. Люблю курицу. Вкусно очень. Любит кушать курицу. Называется, что она ее любит. Точно так же к этому.
То, сегодня это главный принцип
да.
любви, как бы. Это то, что
да,
называют
да,
любовью.
Да.
Сегодня,
а мы, да, мы в самом начале сказали, что в принципе то, что обычно называют любовью, да, то, что в мире называют любовью, в Торе это не называется любовью. Да.
Их не лав, наш лав.
Наш лав, это как говорит. Их не лав, лав это на английском любовь. Наш лав, лав это запрет. Ну, должно, не совсем точно, почему бы, что должно было быть карет, а не лав, а не просто лав. Ну, в любом случае, в общем, явно есть лав там, да? То бы, иной размер на казнь, может быть, тоже. То в любом случае, это мы сказали, да? А любовь по-настоящему связана с тем, что человек дает, и он, все это мы учили, правильно? Теперь, когда все это дело мы хотим применить к Творцу, то тогда, значит, что значит любить Творца? Обратно мы так сказали, мы так объяснили, что любовь к ближнему, это на самой упрощенной как бы платформе этого дела, да? Схематично. Любовь к ближнему построена на том, что человек дает ближнему, то есть должен выполнять мицвот между человеком и человеком. Если приказывает кто-то любить ближнего, если Тора приказывает любить ближнего, я тоже могу сказать, как я могу его любить, я его не люблю. Имеется в виду, что Тора не может приказать человеку эмоциональное состояние «люби». Невозможно это приказать, но что она может приказать? Она может приказать, чтобы человек выполнял мицвот между человеком и человеком. Выполнение мицвот между человеком и человеком это заключается в давании, то есть тогда человек остается дающим. И тогда он жертвует собой ради другого, и значит появляется у него понятие любви. Это понятно. Поэтому приказ любить ближнего своего заключается прежде всего в идее выполнения мицвот между человеком и человеком. Это понятно, да? Тогда приказ любить Творца тоже построен на этом, что это должно быть, что человек должен давать Творцу как бы. Да, как возможно дать, это другой разговор, мы это тоже в принципе разбирали. Да, это в общем заключается на том, что человек дает Творцу. На это может возникнуть любовь. Когда он жертвует личными интересами ради Творца, что это называется давать Творцу, это как будто бы Творец дает Творцу. Творцу, в принципе, ничего не может дать, и Творец не требует, да, и ему ничего не нужно, но он так сказал человеку, знаешь что, мне это нужно. Да, для чего? Чтобы дать человеку возможность быть дающим. Да, чтобы... И если человек это выполняет и делает, то есть он делает мицвот между человеком и Творцом, то тогда он становится дающим по отношению к Творцу. И тогда он как будто бы частицу себя отдает Творцу, а может быть не частицу, должен сделать больше, чем просто частицу. И тогда он становится, да, он становится дающим по отношению к Творцу, и значит появляется любовь к Творцу. Это обязательно должно быть. Это один из вопросов, как можно любить Творца. Что такое любить Творца? Любить Творца – это, в принципе, выполнять мицвот по отношению, да, между человеком и Творцом. Это не просто только выполнять, потому что человек может сказать, а что там выполнять, несколько, что я выполню несколько минут, одену тфилин, так ясно, что я буду сразу полюблю Творца, выполню там еще что-то, полюблю Творца. В принципе, почти что это правильно, да? Почему? Если он действительно будет выполнять эти мицвот с полным намерением, то это приведет к любви Творцу. И это действительно так. Люди, которые это свидетельствуют, те, которые выполняют мицвот не внешне, потому что большинство людей выполняют мицвот как бы очень внешне, да, тем более между человеком и Творцом. Между человеком и человеком у человека есть какое-то понимание, что может быть надо и что такое, да? А между человеком и Творцом у него... В принципе, нет понимания, и многие выполняют это очень внешне, но если он будет выполнять это очень серьезно, то тогда у него возникнет обязательно любовь к Творцу. Кроме того, сказано, имеется в виду, что мицвот не просто только та мицва, одеть тфилин или там еще что-то, что это тоже не просто мицва, да, но имеется в виду совокупность всего поведения человека, это в принципе выполнение мицвот между человеком и Творцом. Это не только это исправление своих качеств, что это тоже включается в мицвот в каком-то смысле, да? Нет прямой мицвы исправить то или другое, да? Но это включается в разный мицвот. исправление своих качеств. Это значит всю свою жизнь поставить на служение Творцу. Если выполнять 700, всю Тору во всей ее совокупности, это в принципе всего себя отдать Творцу. Потому что если действительно посмотреть на всю Тору, на все, все, что там есть, там, в принципе, человек теряется. Где же я? Да. Все. С этой точки зрения даже мицвот между человеком и человеком, это тоже между человеком и Творцом. Почему? Потому что почему нужно любить ближнего? Почему надо выполнять мицвот? Потому что Творец приказал. Так почему он это делает? Потому что Творец приказал, он делает это ради Творца. Так он любит ближнего ради Творца, значит, ради того, что он любит Творца. Да? То есть, в конце концов, если смотреть на всю совокупность еврейской жизни, да, еврейского мировоззрения, когда человек к этому относится со всей полнотой, то это требует от него таких огромных сил и таких больших жертв. Это действительно внутренних, да, внутренних как бы жертв ради Творца. И если он достигает хоть какой-то мере вот этого, да, какой-то полноты действия бы по направлению к Творцу во всей совокупности, это явно приводит к любви к Творцу. Нет сомнений в этом, просто даже невозможно иначе. И люди, которые это ощущают очень сильно это, и ощущают эмоциональное состояние, просто эмоциональное состояние. Может быть, более того, даже в одной мицве, но раз, если человеку она далась очень трудно, да, в какой-то одной мицве, если она далась очень трудно, ему был, и он сделал ее со всем намерением и со всей серьезностью, она для него становится такая дорогая, что что-то особенное. И в этом он чувствует тоже любовь к Творцу. Удивительно. Близость к Творцу что-то особенное. Да? Или даже, скажем, какие-то одни мгновения, скажем, не во все, где найдем людей, которые, да, находятся на уровне любви Творца так, как должно быть, ну, есть, наверное. Но даже простой человек, скажем, не всегда, но в какой-то момент времени, в особый момент пробуждения человека, духовного пробуждения, бывает у каждого человека такие моменты, такие мгновения. И тогда он загорается тем, и тогда он берет на себя, он решил для себя, что он весь мир перевернет, что он все сделает, и он сам это, да? И в этот момент он тоже ощущает особую любовь к Творцу, что-то удивительное. Многие люди могут посвидетельствовать. Да?
Разница только в глубине радости. Из одной мицвы, и из-за того, что ты больше делаешь.
Ну да, если, да, если...
Бывает легкая эйфория, а бывает вообще радость.
Не, я скажу про... Это непростая вещь. Я как бы, ну, сталкивался с такими ситуациями у разных людей. Иной раз человек только приближается к этому состоянию, то есть когда он начинает ощущать даже эмоционально вот эту, да, немножко, он вдруг начинает бояться. Вдруг это, да, вдруг начинает ощущать, он боится, что с ним происходит, не знает, да? То есть простой человек, я имею в виду, а те, которые, наверное, люди большие, они, наверное, всегда находятся в этом состоянии. Но есть так, иной раз человек, вдруг он теряется, он забывает, он теряет, да, то есть. Мы говорим с точки зрения эмоционального ощущения. Мы знаем, что Тора в принципе не требует от человека, да, как бы эмоционального, да, эмоциональных действий. То есть эмоционально это результат разумных действий человека, да, а не главное в иудаизме. Но явно это очень большое, когда это приходит правильно человеку. Да? И вот, да, и вот это путь, как он говорит, как это должно прийти, эмоциональное ощущение человека. И когда оно приходит, оно действительно очень сильное. Что-то удивительное. Может быть очень-очень сильным. Так что человек иной раз может испугаться и сразу же оставить. Есть такие, которые дошел до какого-то пробуждения, ощутил что-то, и он не смог этого выдержать. Он сразу это оставляет. Да? Я слышал от разных людей такое ситуация, состояние, да? Но каждый человек тоже, может быть, чувствовал в какой-то момент что-то, да? В любом случае, значит, здесь мы говорим про любовь к Творцу. Любовь к Творцу, значит, да? Так он сейчас начинает говорить, пытаемся разобраться, как же это, что же такое, в конце концов. Может быть, еще один момент. Поскольку мы говорим о любви к Творцу, надо уже говорить и о страхе к Творцу. И мы об этом тоже немножко говорили, наверное. любовь к Творцу и страх, страх перед Творцом — это как бы две параллельные вещи. Или два разных этапа, как он здесь приводит. Ну, мы сейчас посмотрим, сначала начнем, а потом это, да? Пытаемся разобраться. Любовь к Творцу, Ават Ашем. Авадата кельбная ли сода карата тов, а карата тов. Алоком и фурашу бихоль сифрей койдеш. Ашер ля адам ля удот ля Ашем атов. Аль-Коле Тавод Ашер Ясе, Лавики Бишвилам, Алаврика Ям, Коле Митсуот, Вахуким Ватуро. То он смотрит с этим, с той точки зрения, которую он развивал с самого начала. Да? Как бы мы сказали что-то о любви Творцы, а к Творцу с точки зрения быть дающим. Он как бы тоже это говорит, но немножко по-другому. Да? Как мы это говорили, на чем построена идея любви к Творцу? На идее Акарата Тов, благодарности. Мы тоже об этом говорили, правильно? На идее благодарности. Как человек может дать Творцу? Да, как можно стать дающим? Мы, в общем, сказали выполнение мицвот между человеком и человеком, но это намного больше, чем это, да? На чем это построено? На идее благодарности Творцу. Как мы сказали, что человек не может, человек должен быть дающим по отношению к Творцу, по отношению ко всем, по отношению к Творцу тоже должен быть дающим. Как он может быть дающим? Он получает, это суть его получения. Тот, кто получает или дает, да? Так мы сказали тогда, что на самом деле можно быть получающим, но быть дающим. Да, что когда человек пробуждается акарат утов, благодарность. Чувство благодарности — это непростая вещь, это то, что отличает человека от животных. Это нечто очень большое качество, которое есть только у человека. Благодарность меняет суть действия человека. Человек вроде получает, он берет, он получающий в данном случае, да? В прошлом это мы разбирали. Да, он получает что-то, но когда он благодарен за это, получается, он становится из получающего, превращается в дающего. Потому что сама по себе благодарность — это давание. Как мы говорили, да? Что очень часто человек хочет, да, человек как, да, очень часто человек не получает только для того, чтобы сделать хорошее другому человеку, да? И очень иной раз можно получить и тем самым дать. Да? Мы разбирали это. То есть иной раз получающий, он становится дающим. Кто-то его приглашает и хочет его угостить чем-то, и т.д. И тогда, если он не возьмет, то тот обидится, так он уже у него берет. На самом деле он хочет дать ему. Почему он берет? Потому что он делает, хочет сделать доброе дело ему. Да? Благодарность — это то же самое. Оно это, да, делает. Получается, почему это я это беру? Потому что, да, это, а благодарность — это причина этому. То есть в этот момент он становится дающим. Да, когда человек благодарен, благодарит за то, что тот благодарность сама по себе — это дать. И многим людям очень важно получить благодарность. Да? Благодарность — важная вещь. Кто-то взял и ничего не сказал. Как-то так. А он сказал что-то, отблагодарил. А? Нормальный человек. Тогда по-другому. Да? Получается, что же он сделал? Он ему дал что-то, что тому было не хватало. Да? На каком-то уровне. Получается, что всегда благодарность — это давание. А как человек может дать Творцу? Что он ему может дать? Ведь он у него только получает. Единственная возможность дать Творцу — это отблагодарить его, быть благодарным к нему. Как отблагодарить, да? Быть благодарным ему. Мы сказали, это связано с выполнением мицвот, но мы сказали, что есть другой аспект, более широкий. Так если смотреть в более широком аспекте, это в принципе идея благодарности. Человек смотрит на весь мир, все, что с ним происходит, и благодарен Творцу за все, что это, да? Видит события, которые происходят вокруг него. Видит свои успехи. Один скажет: ах, какой я молодец, какой я умный, как я все успел сделать, да? Другой скажет: ах, как Творец мне все это сделал. Как он все подставил так, чтобы мне это получилось. Как он мне помог, как это, да? Когда у человека есть это ощущение благодарности к Творцу, то тогда он становится дающим. Он как бы дает Творцу. Да, ясно, что идея мицвот между человеком и Творцом, в сути его тоже находится идея благодарности. То в любом случае, то, что мы сказали, Вики бишвилам, алав ликаем эт коль мицвот ахуким атуро. Да, и поэтому он говорит, из-за благодарности Творцу он понимает, что он обязан выполнять все мицвот, все законы, да, все, что говорит Тора, идея благодарности. Само по себе благодарность в отношении к Творцу – это огромнейшее дело, да? В принципе, человек, может быть, не осознает это. Ну, например, корова. Корова, у нее нет понятия благодарности. Есть у коровы понятие благодарности. Она кушает все, что ей это ее, принадлежит ей, правильно? Какая благодарность, за кого она благодарит? Она кушает все, что это, и тогда, и каждое это, да? И она вдруг ей неудобно, что-то колется, что-то больно, а, беда какая-то возникла, проблема, да, она, значит, чешется там, я не знаю что, да? Так, в принципе, все и полагается, правильно? Еда, все это, когда она получила еду, это ее личное, правильно? Когда она дышит каждое мгновение, каждое это, что хорошо, я живу в этом мире, я дышу и все, да? Очень многие люди живут в этом смысле, как корова, да? Но на самом деле, если посмотреть хорошо, человек должен подумать и смотреть, каждый, да, то, что у него есть, то, что он может покушать, и то, что у него есть здесь жить, и то, что это, он может подумать, конечно, что вот, какой я способный, все заработал сам и так далее, да? Но если он посмотрит в жизни, как все это приходит, то есть многие, они увидят участие Творца во всем этом очень большое. Но даже простые вещи. Я не хочу приводить много примеров, потому что мы об этом говорили не один раз, да? Но идея, что человек дышит каждый день. В этом первое это все ощущает. У человека вдруг заболел, и что-то с ним произошло, и он не может дышать. И тогда вдруг он понимает, что такое недостаток воздуха, да? Что такое дышать. Как каждый день он этим пользуется, да, нет проблемы. Он даже не ощущает, что это, да? А тут вдруг, когда у него появляется один раз недостаток, он вдруг ощущает, что это такое один раз вдохнуть. Какая большая вещь. То есть, в принципе, за каждый вздох он должен благодарить Творца. Нет? Кто ему это дает? Откуда он это взял? То же самое и про питание, и все остальное, несмотря на то, что он там может сослаться на свои там способности, но это отдельный разговор, мы когда-то говорили на эту тему. Да? Каждая вещь это так. Но это явно видно. Человек дышит каждый день, живет, идет по улице, с ним ничто не происходит. Он здоровый. Он может просыпается утром. Он проснулся, есть люди, которые не просыпаются. Он может ходить, он может двигаться, он может делать, он может это дать себе, ну, законы природы. Кто их включает, кто выключает, кто делает. То есть только подумает человек о каждой вещи. Он думает, смотри, каждое мгновение он может это, да? По идее, он должен был благодарить Творца за каждую вещь, за каждое действие, за каждое это, да? За жизнь, за здоровье, за все, что угодно, да? За все, что есть вокруг, за все маленькие радости и большие радости, которые есть у него. За то, что он может выполнить мицву, за это он не должен благодарить Творца. Это мицва огромная вещь, которую он приобретает, подарок, который человек имеет, да? За каждую вещь должен человек научиться благодарить Творца. Это его отличает от коровы. Тот, кто ощущает эту благодарность, тот, кто ощущает, тогда у него пробуждается эта любовь к Творцу. Это что-то удивительное. Да? Так вся идея жизни человека должна вот быть это построена на этом, что он должен научиться благодарить Творца. Да? Научиться ощущать эту вещь. Да, и Гамер Мозаль давар исода зе решен, барешен для асерета двори, машер гила, акель баруху, гилуй гамур лихоля ам, бамадар синай. Где это напоминается? Прям в первой заповеди это сказано. В первой, да, как это, асерета деброд.
Десяти заповеди,
да? Первые заповеди, из 10 заповедей это сказано. Где там сказано? Что там сказано? Анохе Ашем Ашерцихам, Эрес Мисраем, Бетов один, да? Анохе Ашем Лакеха Ашерцих, да? Я Творец ваш. Как написано там дальше? Который вывел вас из страны египетской. Из дома рабов. Что это значит? Я вас вывел. Ашерцихам, я вас вывел. Что он похвастаться хочет, Творец? Что значит я вас вывел? Помните, что я вас вывел. Что он хочет сказать здесь? Вы мне обязаны, что он хочет с ними это, да? Помните, что я вас вывел? Это пробудить у них ощущение благодарности. он не говорит это для себя, когда человек одному говорит, а ты такой-такой-то, я тебе то-то сделал, то-то, а ты, значит, он хочет упрекнуть человека. Но Творец здесь не приходит с упреком. Зачем он должен это говорить? Они и так знают, что, он, что они вышли из Египта. Что он их вывел из Египта? Что он должен это сказать? То есть он хочет их научить, что они должны благодарить. Это важная вещь. В Первом Западе это вещь, которую он говорит. То есть должны знать... Да, да, но должен научиться благодарить. Для этого он все это сделал. Что это, в принципе, хорошо для человека. Эн юхали адам ля водит боро гам мират оныш шира ви бахет шило юшавло кир атовы и каем базет митцвотова хуким зой тхилат амадригот бавадат ашем аваля водат алев авода ши ешба мин хашлимути ерак баргашат алда. И здесь он говорит интересную вещь, что на самом деле, да, в принципе, человек может служить Творцу не из любви, а из страха перед ним. Да, только что говорит, что значит страха, что значит любви, что значит страха. Из любви это из благодарности. Человек выполняет мицвот, потому что он любит Творца, что он хочет его отблагодарить. Он хочет ему дать, правильно? Пробудиться, дать ему, он хочет, да? Хочет отблагодарить, он чувствует это, да? Так он служит, это значит из любви к Творцу. А есть другая вещь, другое, что он из-за страха перед наказанием. Он боится, что получит наказание, и поэтому выполняет мицвот. Да? Такая вещь, да, это тоже, да, это тоже служение Творцу из страха. Так говорит он, вот это вот служение Творцу из страха, она является первым этапом в работе человека, а следующий этап – это любовь к Творцу, служение Творцу из любви. То есть вначале человек должен научиться. Да, трудно прийти к любви Творцу просто так, трудно выполнять мицвот, потому что он любит Творца, потому что да, он не видит и не ощущает это. Когда он придет к этому, это нужно еще до этого дойти. Но вначале человек может выполнять мицвот из страха. Это ират шамаим, страх перед небесами, да? И страха. Что значит страха? Боится, что да, боится, что получит наказание. Это называется страха. Хорошо? А после того, что он укрепится в своей вере, то он, в конце концов, может прийти на следующий этап служить Творцу из любви. И здесь тоже не так просто. Мы тоже, наверное, говорили на эту тему, я не помню. Здесь тоже не так просто. На самом деле, есть который... Здесь он пишет, что получается любовь, это страх перед Творцом, это первый этап, а любовь перед Творцом, это следующий этап, более, более высокий. На самом деле, есть в книгах сказано по-другому, да? Кого-то любовь пишет по-другому, насколько я помню, что наоборот, любовь к Творцу это первый этап, а страх перед ним это второй этап. Следующий, да? Интересная вещь. Почему? Ну, в принципе, насколько я понимаю, они говорят об одном и том же. Просто смотря о какой любви мы говорим, о каком страхе мы говорим. Потому что есть этапы, есть разные уровни в любви к Творцу, есть разные уровни страха перед Творцом. То, что он здесь говорит на первом уровне, на первом этапе, это страх перед наказанием, правильно? Но на самом деле страх есть не на нескольких уровнях, на нескольких уровнях. Здесь вот Месилат Йешарим, он приводит интересную вещь. Месилат Йешарим, да? Что он говорит так, что в принципе страх есть, да, трех уровней. Три вида страха, которые есть. Страх перед небесами, то, что требуется от еврея, есть на трех уровнях. Первый уровень называется страх называется Ира, Ират Ашему, Ират Шамаим, да? Страх перед небесами, перед Творцом. Первый уровень называется Ират Аоныш, Ират Аоныш. Это страх перед наказанием. Это как раз то, что приводит здесь Рав Дессер как первый этап. У него это тоже первый этап в трех видах, в трех уровнях страха. Первый этап страха – это страх перед наказанием. То есть человек выполняет мицвот, потому что он боится, боится наказания. Да? В принципе, это служение Творцу шело лишма, не во имя Творца. Понятно, да? Потому что он хочет для себя какой-то выгоды определенной, то или другое, третье, в данном случае, чтобы не получить наказание. Или хочет получить награду, это тоже, да? Не боится потерять награду. В принципе, то же самое, да? Страх, страх перед наказанием.
В принципе, грань небольшая между двумя видами страха, получается. Человек, допустим, он боится получить наказание, да?
Да, или боится потерять награду.
Ну, так он боится получить наказание с небес.
Да.
То есть это, в принципе, грань небольшая между...
Между чем и чем?
Между просто страхом за себя, но это тот же самый страх перед небесами. В любом случае, это же не от соседа страх, это...
О, ты говоришь, что это уровень, это правильно.
То есть, в принципе, можем, одинаково,
да, мы можем сказать,
уровень...
Да. Конечно, вопрос правильный.
Почему эта грань между этими вещами?
Да. Есть человек, который боится Творца. Боится Творца, то есть страх перед небесами, Ирад Шамаем, это высокое качество человека. Так мы говорим, человек, который Ирад Шамаем, это не простой человек. Так это мы везде говорим, правильно? Тот, который боится Бога. Бояться Бога это не просто так. Люди думают, страх перед Творцом, боится. Что значит боится? Нас-то как обучали? Что такое боящийся Бога? Богобоязнь, так называли, правильно?
Богобоязнь.
Богобоязнь, да? Что это такое? Как это представлялось для нас? А? Идет такой человек, всего боится, того боится, этого боится. Боится, боящийся, правильно? А эти, значит, храбрые все. Они не боятся, да, они храбрые, так, да, такие отважные, да? А это такой богобоязный такой, всего боится.
Греха не
боятся, того не боятся. Они отважные, да? Но это и не так, как раз таки наоборот. Тот, кто боится Бога, не боится ничего.
Никого.
И никого. Почему? Потому что он боится только Бога. Придет к ним кто-то и скажет, знаешь что, ты сделай то-то и то-то. Он говорит, нельзя, Творец запрещает. А иначе я тебе не знаю, что сделать. Нет, он боится Бога больше, чем этого человека. Зачем он не боится? Тот, кто боится Бога, не боится никого. Это не тот человек, который богобоязный и так далее. Да? Почему? Здесь есть разница между страхом перед Творцом и страхом природным. Что люди обычно рисуют богобоязнь как природный страх, да, как страх перед собакой. Человек идет по улице и видит собаку, злую собаку, да, так он боится. Да, боится, а такой этого, а другой храбрый не боится. Так кто же из них вы больше, выше? Конечно, тот, кто ничего не боится, да не боится собаки. Потому что он сильный духом, правильно? Он властвует над своими ощущениями, да? Теперь приходят и говорят, что богобоязнь, это тоже нечто такое, как боится, как бы не может над собой этого, боится, да? Не может справиться с собой. Не совсем так, потому что страх перед Творцом – это не страх перед собакой. Есть разница принципиальная. В чем? Что когда человек боится собаку, видит собаку, страх возникает сам по себе, естественное ощущение. Да, природное ощущение человека – это бояться собаки. Да, ему нужно усилие воли, чтобы преодолеть этот страх. Правильно? Когда мы говорим о страхе перед Творцом, у человека нет естественного природного страха перед Творцом. Нет такого понятия, не боится Творца. Где кто боится Творца? Покажи мне кого-то. Корова тоже, мы сказали, не любится Творца, не боится. Для того, чтобы бояться Творца, нужно усилие воли. Да? Чтобы бояться Творца, нужно усилие воли. Чтобы не бояться собаку, нужно усилие воли. Он сильный, да, сильный человек, правильно? Чтобы бояться Творца, тоже нужно усилие воли. Он еще более сильный человек. И тогда он не будет бояться и собаку тоже, и никого. Да? Если он боится Творца, то тогда это, он сталкивается, возникает противоречие. С одной стороны, его это, да, собака там или кто-то там какой-то. Да, какая-то опасность жизненная. Страх перед, я знаю, что перед завтрашним днем. Я не знаю, что. Все страхи, которые есть в природе, в мире. Человек боится разных вещей. И он не знает, что делать. Ему же усилия воли, чтобы перебороть это, да? Приходит здесь, он говорит, бояться Творца. Что значит бояться Творца? Если я боюсь Творца, так я не боюсь все эти другие страхи. У меня нет всех этих страхов. Как не бояться? Ведь там, это же страшно. Как же я не боюсь? Потому что я творец, я боюсь Творца. Это усилие воли. Нужно большое усилие воли, чтобы бояться Творца. То есть, чтобы не бояться над другими страхами, надо, для этого надо бояться Творца. Это надо себя пересилить, чтобы бояться Творца, а не все остальное. Да? То есть, наоборот, тот, кто боится Творца, это бесстрашный человек. Как раз таки наоборот. Он не боится собаку, не боится там, каких-то там бандитов, не боится разных ситуаций, не боится разных, да, жизненных... проблем, которые возникают, да, и так далее, и так далее. Не боится, в принципе, ничего. Он не может пойти сделать нарушение из-за страха перед какими вещами, потому что он боится Творца, да? Получается наоборот. Страх перед Творцом – это совсем другая вещь. Не то, что нас обучали, этакий богобоязный человек, что человек всего боится, да? Как раз-таки наоборот. И это то, что ты говоришь. Получается, что он боится. Теперь, есть разные уровни страха перед Творцом. Самый простой уровень, мы сказали – это страх перед наказанием. Да? Но все-таки это правильно очень низкий уровень. И в Торе сказано, что это не тот уровень, который следует быть у простого человека, у еврея, а должен быть, да, страх другой, более возвышенный. Сейчас поговорим о нем. Это в основном подходит для людей неграмотных, для людей простых, для детей. Да? Но тем не менее, если человек боится Творца из-за того, что он боится наказания, это тоже уровень. Да? Это правильно, что по сравнению с другими уровнями страха возвышенными он низкий. Но по сравнению с тем, что тот, кто не боится Творца, то есть боится всего остального, явно, что это уровень. Почему? Это то, что ты хочешь сказать, да? Что получается, человек это, да? Он правильно, он из-за страха перед наказанием это делает. Но он верит, что есть наказание. Здесь к нему приходят какие-то, да, значит, он сейчас получит, сейчас выиграет, сейчас у него будет. А тут он говорит, я получу награду в следующем мире или получу наказание в следующем мире. Из-за этого, из-за того, чтобы получить награду в следующем мире, или из-за того, чтобы не получить наказание в следующем мире, он себя ограничивает и не получает какое-то удовольствие в этом мире. Правильно? Как так? Это уровень непростой человек. Надо же сейчас-то есть удовольствие, оно вот здесь находится. А тут говорит про следующий мир. Надо же верить, что будет следующий мир. Да, и надо верить, что он там получит наказание. Надо уметь перебороть себя, чтобы не пойти за этим желанием, а бояться этой награды. Это явно высокий уровень. По сравнению с человеком это, да? Нет сомнения в этом. Но при всем том, это уровень из того, что мы говорим, страх перед Творцом, это самый низкий уровень. Следующий уровень, то, что приводит Месилат Шлемим, называется Ират Ромамот. Возвышенный страх. На русский, по-моему, Месилат Шлемим переводит это как трепет. Трепет, да? Трепет, это страх перед Творцом. То есть это не сам страх. Это не тот страх, про который мы говорим, всем другое. Он тоже называется страх, но это всем другое. Он не боится Творца, да? А он стыдится его. Стыд – это страх или нет? То есть, как это понять? Человек стыдится Творца. Да, то есть, на что это похоже? Как человек, да, сын, да, не хочет ослушаться слова отца. Не делать какие-то вещи, то, что отец не хочет. Есть на первом уровне, как он делает, он боится получить наказание от отца. Отец его набьет, так он боится этих ударов, боится этой боли, поэтому не делает. Это первый уровень. Но есть другой уровень, что сын не боится, не боль то, что ему важно, но он боится того, как он будет смотреть в глаза отцу за то, что он так сделает. Тот узнает, что это, как он будет с ним говорить, что он стыдится перед ним, стыд перед ним. Это Ират Рамамот. Это другая вещь совсем. И это, в принципе, тот уровень, который требуется от еврея. Да, дойти до Ират Рамамот, возвышенный страх, трепет перед ним. Да? Это делать из уважения к нему. Как я могу ослушаться, как я буду с ним говорить, как я буду молиться перед ним, как я буду просить его, если я сделаю такую вещь. Как это, да? Это страх. Страх совсем другой. Это то, что требуется от человека. В принципе, да, от обычных людей, ну, от многих людей. А есть уровень еще выше, что это, в принципе, не соответствует нашему уровню вообще. Мы никак, да, мы его даже не понимаем. Есть уровень третий, еще более высокий. Что, наверное, единицы доходили до этого, что это называется Ират Ахет. Страх перед грехом. Это когда человек не делает преступления не потому, что он боится наказания. И даже не потому, что ему стыдно перед Творцом, а потому, что он осознает, что это само действие, оно плохое. Он понимает, что это плохо, поэтому он и делает. Да? Ну, я знаю, ребенок, нельзя ему переходить дорогу, правильно? Так он боится перейти дорогу, потому что отец его набьет. Да? Тот на него сердился. Второй вопрос, второй уровень. Он не боится ударов, но он боится, как он посмотрит в глаза своему отцу, правильно? Тот не разрешает ему переходить, он переходит, стыдится перед ним. Есть третий уровень. Он не переходит, потому что он знает, что это опасно. Потому что машина ходит, что они могут сделать что-то такое. Он понимает, что это плохо. Не потому, что садится перед отцом, потому что он осознает саму суть поступка. Да?
Самый лучший пример. Самый лучший пример получается.
А уровень это ирата хет. То есть видеть грех и знать, насколько что он плохой. Это просто плохое действие. Как можно его вести себя? Это страх тоже называется
перед
страх.
Страх перед
Богом. Да, но это страх другой совсем. Мы не говорили с наказанием. И это самый высокий уровень страха перед Творцом. Получается, если мы смотрим с этой точки зрения, то вот этот самый высокий уровень страха, он в принципе параллелен понятию любви к Творцу. То есть первые уровни, да, в любви тоже можно сказать, есть несколько уровней. Люблю, потому что я люблю себя, да, я люблю Творца, то есть я делаю это, да, хочу, да, из любви к Творцу. Я люблю Творца, я хочу, я это, да, там тоже есть несколько уровней. Но всегда мы говорим о уровне первом, это когда человек делает для себя, не во имя Творца по-настоящему, да. Следующий уровень это уже больше во имя Творца, во имя это, да, или во имя истины. Так что, в принципе, возможно, можно понять так, спорочным, что они, в принципе, говорят об одном и том же, просто называют разными названиями. В принципе, любовь и страх – это две параллельные силы, да, два параллельных служения, которые должны уравновесить один другое. Есть когда-то нужен страх, когда-то нужна любовь, да? И на своем высшем уровне они как бы объединяются, становятся одним единым, и то и другое, да? Ясно, что когда человек совершенствуется в страхе перед Творцом, доходит до высшего уровня, он доходит до понятия страха любви к Творцу, нет сомнения в этом. И когда он доходит до уровня любви к Творцу, вы… В настоящем смысле, то тогда он и боится Творца на высоком уровне. Это понятно. Поэтому и любовь, и страх, они должны идти вместе. Тоже это сказано. Потом почему? Потому что любовь и страх, каждый из них, когда мы не на самых высоких уровнях, они чем-то недостаточны. Почему? Страх. Это с одной стороны, да, человек уважает Творца, стыдится перед ним, но находится от него далеко. Он его боится, и тогда нет слияния человека с Творцом. С другой стороны, любовь, когда один любит другого, у него и появляется пренебрежение к нему. Пренебрежение к другому. Сын любит отца, так он может на него там еще что-то сказать и так далее. А того, кого он уважает, кого он боится, он не может это сказать. Так, в принципе, страх и любовь, они должны быть идти вместе. Любовь должна дополнять страх, что человек, да? С одной стороны, чтобы человек как бы, да, слился с тем, кого он любит. А с другой стороны, любовь должна быть ограничена страхом, чтобы у него не было, как это, пренебрежение. Есть на это слово, кто-то есть. Не помню, да? Боет, на иврите говорят боет, боета, боет, да, что тот, кто любит, но это, да, любовь, она должна быть ограничена страхом, уважением и так далее, да, тоже есть идея. Так что, в принципе, в этом смысле это идет как бы параллельно. Ну, как бы то ни было, здесь он говорит как бы о первом этапе, что служение Творцу, выполнение мицвот из страха перед наказанием, это первый этап, а потом человек должен дойти до любви, то есть до высшей точки, до высшего понятия, да? Более того, сказано еще интересная вещь, что на самом деле нельзя пренебрегать также самым низким уровнем страха перед Творцом, страхом перед наказанием. Это очень важная вещь. То, что сказано, что человек не должен, в принципе, это только для простых людей страх перед наказанием. То есть это не во имя Творца получается, да? Шло лишма, это хорошо, потому что мы только шло лишма, ва лишма. Но на самом деле это не тот уровень, который человек должен достигнуть, да? Это правильно. И он должен стремиться к большему. Но тем не менее он не имеет права пренебрегать этим страхом перед наказанием. Почему? Потому что страх перед наказанием очень важная вещь для человека. В чем идея, что иной раз раз человек оказывается, может быть, что человек он очень духовный, очень возвышенный, очень он понял, он осознал, он достиг всех уровней. Но и, когда он оказывается в ситуации испытания, да, когда человек оказывается в трудной ситуации испытания, тогда все расчеты они улетучиваются у человека. Все его понимания, все, да, да. Все, что он понимает, все,
эмоциональное пробуждение.
Все уходит, улетает, как это. И остается только одно, это страх перед наказанием. Иной раз человек остается в какой-то ситуации, в каком-то испытании, где его ставит Ецер Ара, так Ецер Ара может отбросить все его страхи, все его любовь, и все, ничего от этого не остается. И что останавливает его перед от нарушения? Что единственное это страх перед наказание, потому что его не может отбросить, потому что наказание оно находится внутри человека. Страх перед ним, это да, это вещь такая. Хотя его тоже можно отбросить в конце концов человека. Да. Но это то орудие, которое очень необходимо человеку. В моменты тяжелых испытаний именно страх перед наказанием тот, который стоит, делает человеку вот эту вот службу. Так что и то, и другое важно. Но само служение Творцу, естественно, должно быть на более высоком уровне у каждого это. То не требуется самый высокий уровень, но хотя бы, да, ну, иератор и мамут, то есть трепет, это то, что требуется и считается очень хорошим для человека. То. Вамру хазаль, коли кофер батовато шель хавер, или басов кофер батовато шель акадош баруху. Это маамаразе, биру биур нифла, и хад мигдале хахме амусар ву, рабейну нахан зе эвз. За царь Микелем. Да? Это, наверное, Саба Микелем он имеет в виду. Значит, говорит нас это, да, где это сказано, Мидраш. Да? Мидраш говорит интересную вещь. Коль хакофер батавотошель хаверо, либо сов кофер батавотошель акадош баруху. Каждый, кто неблагодарен один к другому, в конце концов, будет неблагодарным также к Творцу. Если у человека есть... Интересная вещь, он говорит.
Ближнему,
да. Если у человека есть, проявляется неблагодарность к ближнему, то тогда и к Творцу у него будет неблагодарность. Да, если я вижу человека, что он как бы в отношениях между людьми, он проблематичен, то я не знаю, насколько можно полагаться на его отношения с Творцом. Получается, это очень тяжелое обвинение здесь сказано, да?
Если даже с людьми, которые он видит, которые делают ему добро открыто.
Да, Коля Куфертов, здесь так написано, каждый, кто, значит, неблагодарен по отношению к ближнему своему, в конце концов, будет неблагодарен доброте это, да? И первое объяснение, он здесь дает объяснение, как это сказал, я так понимаю, что это Саба Микелем, что он говорит, «Эн гадам итнаэк бихоль маасав кфи кухот навшо, им каасану и коз бихоль иньян шеви виолезе, ви им гее уид гее бихоль маком шу, ви им тову итнаэк батувай маколь». Он говорит, интересная вещь. Что это значит? Мы же говорим о качестве человека, правильно? Неблагодарность или благодарность, это, в принципе, оказывается качеством, частью человека, да? И он говорит, это как и это качество, как все другие качества. Например, человек, он раздражительный, сердится, каас, да? Так он на всех сердится. Это же качество внутри человека, правильно? Какая разница в этой ситуации сердился, и в той ситуации, и в третьей. Если это качество есть, так оно есть везде. Нет? Если, да, если у него плохое сердце, так оно везде плохое сердце. Да. И так далее. То есть получается, в принципе, если так. И наоборот, если оно хорошее, качество, оно во всех, со всеми оно хорошее. Не может быть, чтобы в этом оно было, значит, хорошее, а в этом он в одной ситуации он добрый, а в другой ситуации он злой. Да, бывает, но тогда ситуация, когда он злой, потому что он добрый. Ну, есть такая ситуация. Мы про это не говорим. Когда мы говорим про проявление плохих качеств человека, да? Так они всегда плохие, везде, в любой ситуации он такой же, да? То же самое, да? Как, и поэтому, если он не благодарен к человеку, это же его качество, то почему же он должен быть благодарен к Творцу? Тогда и к нему он тоже не будет благодарен. Да, это понятная вещь. Так если я вижу человека, что он это, да, не, да, в отношениях между людьми он нечист, так значит, отношения с Творцом тоже, по всей видимости. Кизешер кфията това коху и банавшо. Гамба Буолиф не келит барах, фико хазе, кашер юде адам лилока, вергиш бахоли ванавшо, кихаяву баташлуне, коль того та работа шерасалу акель, аз явило туда, а туда зот. Имба курбан, оба тфила, шир егишам, лифанават барах, басадок ахава, я адам кмонутен, ва кадош баруху, кавьохоль камикабль, ва иске адам лизеба мадрига архи гдола, адвикут боит барах, кашеритбак анутен бамикабель шуара. То, говорит, получается, это интересная вещь, он говорит, да, что точно так же, как человек, да, да, что это такое качество в душе человека, что если он будет благодарен к людям, то тогда он будет и благодарен Творцу, да, если это вот качество. И теперь, и когда он, да, и если он благодарен, то есть он благодарит Творца, в тот момент, что он благодарит Творца, он ощущает в своем сердце, что он обязан ему чем-то заплатить, чем-то отплатить, чем-то что-то дать, да, что-то это. Интересно, я бы сказал более того, иной раз момент человек, который плохое качество, он не благодарен, у него такое качество неблагодарности, как раз на это, да? Но если в момент духовного пробуждения, что у него появляется ли Бог Творцу, он да, это, в этот же момент становится лучше по отношению к другим людям тоже. Явно это есть связь здесь, да? Что как, что так, люди, не все люди совершенны, люди обычно несовершенны, да? Но есть какие-то моменты у них, где-то они лучше, где-то они хуже, когда-то они так, когда-то не так, разные времена. Так даже когда в обычной ситуации он плох по отношению к людям, неблагодарен, да, но когда у него вдруг пробуждение есть, да, там молитва или еще где-то, по отношению к Творцу, то у него в тот момент хотя бы меняется также его отношение к людям тоже. Нет сомнений в этом. То и в тот момент, когда творец, когда человек благодарен Творцу, значит, что он ощущает, что он должен дать ему за все добро, которое Творец ему дает. Вернуть, отблагодарить. И тогда это сделает разными путями, или какой-то жертвой, как он здесь говорит, курбан, или молитвой, или еще как-то, да? Каким-то образом он хочет приблизиться к Творцу, каким-то образом, да? Исправить свои поступки, сделать какое-то действие, что-то сделать, да? Он берет на себя, что вот нет, с этого момента должен просто быть, я не знаю кто. Это идея благодарности. Да, он берет на себя. Часто бывает такой человек, говорит, вот с сегодняшнего дня все, да? И так далее, и так далее. Берет на себя это. Это тоже большое дело. Пускай не продержится долго времени. Да, хотя бы один день, хотя бы полдня. Но это тоже много. Да? И тогда, и в этот момент он становится дающим. А Кодыш Боруху, а Творец становится как бы получающим. Да, переворачивается все это, да? Это идея, о которой мы говорили вот недавно на Дроше. Переворачивается мир, движение оно идет. Обычно движение идет от Творца в этот мир каждый раз, да? А в какой-то мир должно все перевернуться, движение должно пойти от этого мира по отношению к Творцу. Это один из моментов этого. Вдруг все переворачивается в мире. Творец дающий, человек получающий. Творец сверху в духовном мире дает этот мир, он мир получающий, правильно, недостаточный. Но когда человек вдруг ощущает это, вдруг делает этот шаг, он как бы делает революцию в мире. Все переворачивается. Вдруг сейчас мир переворачивается.
Идет не сверху вниз,
не сверху, не со снизу вверх. Сейчас он является дающий, а Творец является получающий. Становится как будто бы получающий, да? Что-то удивительное. В иске Адам Базели Мадрига Хигдова. И здесь, и в этом он может заслужить уровень наибольший, самый большой, Адбикут Бойт Барах, в слиянии с Творцом. Наибольший уровень слияния с Творцом в этом смысле. Кашер Идбак Бан Анотен Бамикабель. когда дающий прилепляется или там сливается с получающим. Шия вагмура, что это настоящая любовь. Тот, кто дающий, прилепляется потом к тому, которому он дает. Это настоящая любовь. Почему? Он в принципе дает себя, да, дает это кому-то. И тому, кому он дает, становится с этого момента очень дорог ему. И он начинает его ощущать, как будто бы он сам. И он сливается вместе с ним, он часто считает себя одно целое вместе с ним. И это настоящая любовь и полная любовь, когда дающий прилепляется к получающему. Или по-другому, не знаю, как перевести точно, когда дающий сливается с получающим. Где дающий сливается с получающим? Ну, мы не говорим про Творца по отношению к человеку. Мы говорим о человеке по отношению к Творцу. Когда творит человек сливается с Творцом, когда он к нему прилепляется, а самое большое слияние, это когда дающий прилепляется или сливается с получающим. Когда есть дающий и получающий, и получающий хочет прилипнуть к дающему, это другое. Почему он к нему прилипнет? Потому что он хочет еще получить. Правильно? Когда это слияние настоящее, сближение настоящее, когда дающий прилепляется к получающему, когда это идет от дающего, не это, да? Поэтому, чтобы человек мог прилипнуть к Творцу, если он получает от него все, что есть, и поэтому как бы любит его, да? Только потому, что он получает, только из-за своего, да, эгоизма, вот он получает. Это я хочу получить еще, поэтому я люблю тебя. А когда он дает ему, потому что он благодарен ему, то есть тогда он становится дающим, тогда это другое слияние совсем. Тогда он прилепляется к Творцу, становится с ним одним целым. То есть, чтобы прилипнуть к Творцу, надо дать ему, надо быть дающим по отношению к нему. Это удивительная идея, нет? Настоящее слияние, настоящая любовь может быть между дающим и получающим. А как может быть любовь между двумя людьми? Это когда оба дающие и оба получающие. Так этот приближается, любит его, потому что он ему дал. Первый любит второго, потому что первый дал второму, и поэтому он его любит. Второй любит первого, потому что он получил, благодарен ему, и этим самым он дает ему. И поэтому он его любит, потому что он его дает. Да? Интересная вещь. И тогда происходит слияние совместно между людьми, да, обоюдно. И также, в принципе, с Творцом, по всей видимости. Творец дает нам, а тот, кто дает, дает Творцу в каком-то смысле. И получается здесь слияние. Это удивительная идея. Просто что-то особенное. Да? Сближение с Творцом, слияние с Творцом, это приходит в результате того, что человек делает революцию в этом мире. Переворачивает все. До сих пор Творец давал, а он получал, а в этот момент он дает, а Творец получает. Да? Он благодарен Творцу за то, что тот ему дает, и становится дающим, а Творец становится получающим. Да? Кроме этого, можно сказать еще больше, что Творец-то дал ему возможность дать ему. И когда человек осознает также, что Творец дал ему возможность дать Творцу, и за это он тоже его благодарит. Это еще больше слияние. Да, это просто это. Алькентик дал мадригата авата шемедвараха, шертик бадлик нотавы имату, меода шерика имоту митцва решена, бекрият шмава гавта ташемлахэка, кият шеге адам ликиньян кох, натинава карататов, аба мимена лоэ сигета ава клааль. Поэтому велик уровень любви к Творцу, что ее очень трудно приобрести. И мало людей, которые действительно до конца достигают этого уровня любви к Творцу. То, что сказано в Криат Шма, Авто Шем Элокейха. Поскольку для того, чтобы дойти до этого уровня, чтобы получить силу давания, то есть научиться стать дающим и быть благодарным по-настоящему, пока он этого не станет дающим, быть по-настоящему благодарным, он не сможет любить совсем. В этом вся идея. это выясняет, да. И получается, что корень этой любви, это в принципе сила давания, то есть быть дающим, это корень этой любви.